Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях сегодня Геннадий Меликьян, бывший первый зампред Центробанка. Геннадий Георгиевич, здравствуйте.
Здрасте.
У нас пиджак пришел в пиджаке, но жарко, и пиджак снял. Вот так. 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК». Есть у нас еще Телеграм, Телеграм-бот. А, и туда можете писать. О, «Говорит МСК-бот». Второй раз уже заговариваюсь. «Говорит МСК-бот», туда можете писать. Геннадий Георгиевич, тут такое дело. Дмитрий Анатольевич Медведев настолько возбудоражил публику своими высказываниями и советами, видимо, отправляться в бизнес, если вы работаете учителем, и вам не хватает денег, что на сайте Change.org, где обычно петиции всякие размещаются, разместили петицию с просьбой отправить в отставку Дмитрия Медведева, и уже, по-моему, двое суток прошло, 136 тысяч подписей, или, говорят, даже уже больше, собрала эта петиция. В Кремле говорят, что пока еще не ознакомились с ней, но с вашей точки зрения, как в данном случае поступить стоило бы?
Мы начинаем с вами с очень интересной темы. Не содержательные вещи, а то, что вокруг. Хотя премьер-министр и правительство – это, конечно, тоже содержательная тема. Ну, я считаю, в любом случае, учитывая, что правительство не очень справилось с кризисом, и то, что…
А уже можно точно говорить, что не справилось с кризисом?
Ну, вы меня извините, уже тянется это сколько? 2014, 2015, 2016, а началось-то все в 2012-м. Угу. Тот, кто помнит, ведь и у нас ситуация была какая? 2008-2009, вторая половина, и 2009, ну, тоже в основном вторая, первая половина, был кризис. В 2010 мы вышли, в 2011 было нормально, более-менее. А во второй половине 2011 уже начались некие признаки. Еще экономика была в плюсе, более-менее ничего, но уже в третьем, даже четвертом, особенно квартале, проявились некие негативы.
Цены на нефть, 2000, пожалуйста.
А 2013 год уже пошло все вниз, угу. И мы дошли до того, что сейчас вот, ну, весь период этот подряд, шесть кварталов, мы имели фактически негативные темпы роста. Угу. Это совершенно очевидно, ведь это же началось до того, как были санкции, до того, как возникла Украина, до того, как падали цены на нефть. В 2013 году цены были $100 за баррель. А экономика пошла в пике фактически, кто следил за этим? Я считаю, что здесь, конечно, роль правительства довольно сильна. И, к сожалению, в чем проблема сегодня, да? Угу. Почему я говорю, что правительство виновато во многом? Потому что вот все говорят, нет инвестиций, экономика в таком состоянии, что при том уровне инвестиций, который у нас сегодня есть, меньше 20% от валового внутреннего продукта составляют инвестиции в основной капитал. Ну, чтобы для сравнения, я вам скажу, у стран, которые развиваются быстро, ну, например, Китай, у них под 40, а был вообще уровень 43-44. Ну, сейчас, может быть, немножко снизилось, но все равно, Китай, когда все, у нас меньше 20, да. Мы, кстати, выходили в нулевые годы, выходили на уровень 22.
За счет
это
чего?
Мало, но это был рост.
А за счет чего выходили? За счет того, что продавали сырье?
Масса факторов, потому что были деньги, они шли массово в страну. Цена на нефть была высокая, она росла все время, начиная там с начала нулевых фактически. Но ведь нет инвестиций сегодня, несмотря на все сложности, на напряженность с ресурсами. На самом деле, если вы посмотрите как следует цифры, вы увидите, что у многих предприятий наших денег завались. Такого никогда не было.
Они
вот сейчас, правда,
крутятся.
Последние несколько месяцев ситуация стала немножко меняться, да? Но если назад взглянуть, ну, 3-4 месяца назад и посмотреть банковскую отчетность, то мы увидим, что на счетах предприятий без самих банков, которые имеют тоже свои собственные ресурсы вполне приличные, у самих предприятий, правда, разная ситуация, но тем не менее у них было 28 триллионов средств на счетах в банках. Что такое 28 триллионов? Такого вообще никогда не было. Это огромнейшие деньги. Если учесть, что у нас в месяц инвестиции сейчас упали фактически меньше 1 триллиона, то можете представить, что это такое 28 триллионов, это можно...
А вы можете ответить на вопрос, почему эти деньги просто лежали на счетах и не работали?
А я вам скажу, почему. Вот недавно выступал, ну как недавно, некоторое время назад Мордашов выступал на конференции, по-моему, финансовой конференции.
Микрофон не забывайте.
Мордашов – это руководитель и совладелец «Северстали». Он хорошую мысль сказал. Он вообще очень сдержанный человек, он просто так ничего не говорит. И он говорит, что ведь мы не можем инвестировать по одной простой причине. Мы не знаем, что куда? Будет завтра. Нет стратегии нормальной, не только утвержденной, но и та, где правительство бы продемонстрировало, что оно ее реализует. Стратегия по адаптации экономики к этим новым условиям. Вот Минэкономики говорит, что надо привыкать к новой реальности. Да, новая реальность, но давайте определим, что произошло и как в этих условиях действовать. Ведь та стратегия и та программа, которая была сделана, где там 120, по-моему, с чем-то пунктов, реакция на какие-то конъюнктурные сегодняшние, ну, в основном, там
кто
есть...
Кто стратегию определяет, Геннадий Георгиевич? Кто определяет стратегию?
Я понимаю, что вы хотите сказать, что надо кивок сделать в сторону Кремля, но я считаю, что
почему?
Все-таки экономика – это правительство.
Кто? Правительство.
Экономика – это правительство. И поэтому... Я даже не беру вот эти неудачные выступления премьера, да, ну все бывает, каждый человек может сказать, но премьер должен следить за тем, конечно, что он говорит, это безусловно. Я тоже считал довольно жесткие высказывания, но мне кажется, что основная претензия к тому, что, во-первых, неправильно себя вели, начиная с 2013 года. Что значит неправильно вели? Ребята, вы определитесь, вы видите, что в экономике происходит, ведь нельзя опять... жить таким образом, что, ну ладно, завтра цены пойдут вверх, и все будет окей. Ну, понятно было людям, которые мыслят, которые рассуждают, которые читают информацию, что с сегодня на завтра цены высокими на нефть не будут.
Значит, есть кризис идей, непонятно, куда двигаться. Правильно вас понимаю?
Я думаю, на мой взгляд, понятно. На сегодня достаточно понятно. Просто нет воли какой-то и нет умения организовать процедуры.
А Александр Фельман говорит, а все стратегии 2020, получается, пошли коту под хвост, но не в связи ли с неверной внешнеполитической конъюнктурой и так далее?
Ну, политика, безусловно, влияет, но я еще раз повторяю, что мы начали падать в 2012, особенно в 2013 году. Когда не было никакой отрицательной уж такой, ну, во всяком случае, не было Украины. Да, у нас уже были сложности, какие-то проблемы там во внешней сфере. Но, тем не менее, я извиняюсь, тогда ни Украины не было, ни цены не падали, а что-то
хорошо,
внутри
12-й.
Нас. Мы все время ищем внешних врагов.
Вот,
они
Геннадий
есть,
Геннадий.
Безусловно, есть. Но...
Ну, смотрите, 12-й год, вы обращаете, действительно, тогда были, да, ошибки допущены, но невозможно просто сесть и плакать. Вот мы не смогли в 2012 году взять ситуацию под контроль, поэтому сейчас мы точно ничего делать не будем. Можно же что-то сделать?
Так не можно, нужно было делать. И это нужно было прежде всего сделать так, чтобы была определенность. Ребята, плохая стратегия, может быть, не очень идеальный курс, но он определенный курс. Сказали, что будет делать правительство, как будет Центробанк делать. Ну, Центробанк, кстати, более-менее там чего-то определил. Он перешел...
Жесткая денежная политика.
К жесткой денежной политике, к зачистке банков. Там есть свои плюсы и минусы.
Это мы про зачистку
поговорим. Может быть, потом об этом еще поговорим, да. Но, тем не менее, у него какая-то определенность есть. Эта жесткая денежная политика, она тоже, конечно, влияет и на инвестиции, и на состояние.
Но деньги должны работать.
А?
И деньги нужно где-то брать, чтобы они начали работать.
Так деньги есть.
Вот эти, 28 триллионов.
Да кроме
значит,
них
кто?
Еще
Анатольевич...
есть собственные средства банков.
Вот, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев должен сказать, все, ребята, мы определяем, мы знаем, куда вкладывать деньги.
Кто
значит,
знает?
Давайте.
Не Дмитрий Анатольевич это должен делать. Он должен сделать так, чтобы бизнес это делал. Это главная проблема. Бизнес сегодня не хочет. Вот говорят, нет проектов. Да нет желания у бизнеса эти проекты делать и реализовывать. Потому что, во-первых, они не знают, отнимут завтра или не отнимут. Мы же только следим за тем, что происходит на федеральном уровне. Но ведь не это же главное. Главное то, что там происходит на территориях. А там везде есть свои ребята, которые не прочь отрегулировать экономику по-своему, так как будет выгодно им.
Но
везде.
Регулирование экономики же происходит. И вот эта матрица регулирования, она же закладывается где? Правительством?
Знаете, есть законы, а есть их применение.
Так.
Вот у нас многие законы, в общем-то, не такие уж плохие. А вот как они реализуются, это вопрос. Ведь никто же не делает... Вот почему президент все время говорит, хватит там бизнес. Как он говорит, у него очень хороший оборот-то?
Не помню.
Ну вот, ой, не третировать, а как-то вот он говорит...
Кошмарить?
Кошмарить. Хватит, говорит, кошмарить
подсказывает
бизнес.
Нам тут.
Хороший, мне очень нравится оборот. Ну и что от этого происходит? Что это, перестают делать? Я не хочу примеры приводить, о которых не пишут.
692-й говорит, Медведев не понимает, что говоря такие глупости, это, видимо, отсылая к вот этим высказываниям и про деньги, и про учителей, и бизнес, он бьет по Единой России. Теперь учителя голосовать точно не будут.
Ну, я не думаю, что он думает о том, как будут голосовать учителя, вот когда говорит. Он потом, может быть, думает. Просто у него слетает с языка. Он, я уверен, он нормальный человек и сразу, наверное, потом переживает сам.
А реагировать как-то вот на эту петицию нужно, как вы думаете?
Ну, я думаю, что страны... реакция все равно будет, потому что так не бывает.
Ну, реакция чтобы... какая? Вот как в других странах, например, поступили?
В других странах он бы сам ушел.
Сам бы ушел.
Конечно.
Ну, смотрите,
ну, кроме там,
сам ушел, это,
Турции,
может быть,
еще кого-то.
То есть, если мы говорим про другие государства, это такая реплика равносильно просто краху карьеры. Все.
Ну,
и потери должности.
Я не хочу эту тему как-то развивать. Мне кажется, что ситуация такая, что просто, несмотря на то, что в правительстве немало очень неглупых людей, ну, вот я лично многих знаю, это вполне нормальные люди, которые достойны должности там министра, да, например. Но, тем не менее, мне кажется, что у нас есть более сильные руководители правительства, которые не задействованы, которые могли бы быть задействованы. Например? Не буду фамилии называть, потому что как только скажу, их сразу сожрут.
Почему?
Ну, потому что так жизнь устроена. Это не проблема нашей страны, это жизнь такая.
В смысле, а кто может? Ну, допустим же, очень много спекуляций на тему того, даже когда Алексея Кудрина начали постепенно вводить, заказывать ему вот этот вот план на то, как экономике жить, уже многие спекулировали на эту тему, что вот не ниже кресла премьер-министр человек хочет и ждет.
Вы знаете, если мы с вами начнем сейчас обсуждать конкретные фамилии и говорить про них, что вот, на мой взгляд, этот человек достоин и он будет, то я думаю, что этот человек никогда не будет. Потому что вот я еще раз говорю,
что ли?
У нас так устроена жизнь. Ну, не только у нас, это правда жизни, это не конкретная ситуация нашей страны.
Александр Фельдман говорит, Татьяна Нестеренко на этой неделе заявила, что без системных реформ нам грозит проедание резервов к концу года. Какие системные реформы нам требуются?
Об этом говорит он. Набиуллина, по-моему, уже 20 раз об этом
говорила. Напомните
говорил.
Нам, пожалуйста.
А?
Напомните нам.
Я вам скажу, она неоднократно, не только она, многие говорят, что, в принципе, наша экономика может адаптироваться, ничего не делая. Вот если мы ничего не будем делать в таком состоянии, экономика как живой организм, она приспосабливается к внешней среде. Вот такая дурная, непонятная, быстро меняющаяся там внешняя среда, но все равно к ней можно адаптироваться. Экономика адаптируется. Но это рост будет там от 0 до 1%, да, может быть, 1.5%. Все.
Мы можем допустить, что у нас есть действительно копилка, и мы более-менее как-то, условно, отказываясь, например, от сыра и мяса, можем еще... продержаться какое-то время. А потом-то все равно нужно что-то делать, чтобы хотя бы без сыра и масла, но
держаться. Ну, я думаю, что понимание такое на самом деле есть, так. Но просто есть и масса сдерживающих факторов, потому что это уже политические проблемы. Ведь экономика и политика тесно связаны. И то, что мы сегодня делаем, вернее, то, что мы не делаем сегодня, или наоборот делаем так, что это отрицательно влияет на экономику, на инвестиционный климат, на отношения бизнеса, да, это уже в значительной степени политические вопросы, а не чисто экономические.
613-й. Дефляция впервые за 5 лет. Это что-нибудь значит? Князь Горчаков так подписывается.
Да, ничего не значит.
Ничего
не
значит.
Я боюсь, что это все дефляция, да, дай бог. Но какими силами мы достигли этой дефляции? Если бы мы говорили, что мы активно развиваем конкуренцию, на базе этой конкуренции везде есть точки конкурентоспособные, и эта конкуренция приводит к тому, что цены снижаются. А мы зажали деньги... Мы зажали все, у населения средств нет, и радуемся, что вот произошло удешевление. Ну, какой это что, реальный результат, что ли? Ну да, конечно, 3,9 за с начала года прироста цен, это потребительских, это, конечно, результат.
Но это
но
сезонность,
я боюсь, что
может
это...
быть, просто?
А?
Сезонность.
Нет, ну все равно такого никогда не было. Такого никогда не было. Да, падали цены, были моменты когда-то, когда... Что-то происходило, но чтобы за там 7 месяцев 3,9 прирост был, когда это было?
0,46. Стоит ли ожидать экономический кризис, как в 98-м году?
В каком?
В 98-м. Не в 2008-м, а в 98-м.
Ожидать?
Да, сейчас что-то подобное.
Что-то подобное 98-го года?
Да.
Ну, я не знаю, 98-й год – это сложный год, там все переплелось, и кризис был вызван и внутренними, и внешними факторами. А вот то, что сейчас, то... Я тоже считаю, что наложилась на внутренние факторы внешняя среда, такая как падение цен на нефть и санкции. И то очень серьезно. Мы говорим, что это так, ерунда. Но если мы говорим, что Запад от этого потерял, например, от санкций совокупно 100 миллиардов, то я думаю, что мы потеряли не меньше, а может быть даже больше. Долларов, не рублей, конечно.
Счетная палата тут на днях раскритиковала правительство за исполнение антикризисного плана. Тут целый список, например, «Ведомости» об этом писали. Четверть мер были направлены на поддержку отдельных отраслей, например, автомобильная, легкая промышленность, сельское хозяйство, транспорт. Но средства на поддержку, например, сельхозпроизводителей выделялись медленно. Далее пишет газета о том, что не выполнен пункт о поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, поскольку в начале июля дорожная карта Минсельхоза все еще проходила согласование с другими министерствами. Изначально план был неудачный или проблема в исполнении этого плана, как вы думаете?
Да, я думаю, и то, и то. Ну, ведь фактически признали, что по некоторым пунктам было не все удачно спланировано. Что
а где
реально...
удачно? А где удачно было? Банки деньги получили?
Ну, банки деньги получили вот как раз здесь, банки сразу отдали их бизнесу, то есть производителям. Другое дело, дало это эффект или нет. В некоторых сферах, на мой взгляд, дало. А вот, например, вот я рыболовство позавчера смотрел, меня чуть ситуация заинтересовала. Я пришел из магазина сам, посмотрел на цены на рыбу и удивился. Думаю, да что ж такое? Взял статистику. Оказалось, что у них, и финансовую в том числе статистику.
У них это у кого? У них?
У предприятий рыболовного и рыборазводящего этого сектора. Да? Так. Оказалось, что у них выручка в этом году существенно выросла. То есть вроде бы все хорошо. У них доходы выросли, все что надо. А вот объем вновь созданной стоимости, есть отчетность Росстата такая, угу. Они дают эту информацию, сколько какая отрасль создала, какая ее величина в валовом внутреннем продукте. Фактически это добавленная стоимость. Так вот оказалось, что добавленная стоимость везде с минусом. Ребята, где же рыба?
С логистикой проблема, вам скажут.
Наверное, да.
С Сахалина попробуют довезти
до Москвы? Почему? Вот показывают по телевизору, например, что наши рыболовные суда не могут нормально разгрузиться. И на это нам надо, чтобы разгрузиться, там 5-7 дней. Ну, естественно, за это время с рыбой там что-то происходит. Uh-huh. Или надо холодильники запускать, все дороже получается. Но мне кажется, что все-таки главная проблема – это торговля. Нет конкуренции? Нет.
Нет конкуренции. То есть нужно создавать много-много
маленьких...
Я,
кстати, в данном случае считаю, что как раз человек, который возглавляет у нас это ведомство антимонопольное, что он один из самых толковых из ребят, которые там вот руководят ведомствами, министерствами и так далее.
А вот смотрите,
то есть я бы его отнес к числу наиболее толковых. Есть группа людей, и замы есть у премьера, и есть министры, которые вот я, например, которые я знаю этих людей лично. Мне кажется, что они вполне... приемлемы, но ему трудно что-либо сделать, вот если мы говорим об антимонопольном этом комитете.
Потому что что?
Ну, потому что многое что. Потому что так это уже политика.
Это Витиеватого говорите.
Ну, естественно.
Хорошо, вы когда, Геннадий Георгиевич, про конкуренцию. Помните, когда вводили продовольственное эмбарго, говорили, что это как раз поможет российским производителям, потому что тут же стали говорить, что вот конкуренция снизится, но при этом у российских компаний появится повод развиваться и так далее. Это вы называете конкуренцию или все-таки конкуренция внутри государства?
Нет, но и внутри, и наружу. Вот когда я вам говорил, что не все на федеральном уровне делается, а очень многое делается на местах, то вы имеете в виду, там бизнес нормально работает в том случае, если он очень тесно связан с местными администрациями. Это может быть район, это может быть город, это не обязательно губернатор. Но местная власть очень сильно влияет, и она влияет во многих случаях таким образом, чтобы вот то, что он патронирует, оно было вне конкуренции. Понимаете, вот, к сожалению, там много что мешает развитию конкуренции. И здесь вы в центре, вы можете принимать там всякие решения. Ну, наверное, они будут как-то влиять.
Ну что, надо бизнесменам идти жаловаться куда-то на тех людей, которые, скажем так, искусственно ограничивают эту конкуренцию? Здесь выход какой? Реформа госуправления?
Вы смотрели, сколько было против бизнеса возбуждено уголовных дел и сколько дошло до судов?
Там какие-то тысячи. Я
боюсь сейчас с цифрами ошибиться. Тысячи дел, да. А вот там что-то несколько процентов, это где... победила вот эта вот правда жизни, где осуждены были люди, или, как эти товарищи говорят, осуждены.
А 654-й говорит, был бы жив товарищ Сталин, он бы уже сегодня расстрелял 2/3 наших чиновников за вредительство.
И за все. Что?
За вредительство. Ну, то есть сильная рука должна быть, чтобы топнули ногой, знаете, и сказали,
сильная рука, конечно, должна быть, но только карающая, может быть, даже, но
кого?
Просто чиновников? Так не убивающая.
Чиновника. А, так, Александр Фельман говорит, та же рыба, что мешает нам 100% заместить ее выращивание?
Что делать?
Заместить, на 100% заместить ее выращивание.
Рыбы. Ее это кого?
Рыбы.
А, рыбы, ну я не знаю. Я не знаю, такая-то же относится не только к вылову, но и к добыче, и разведению.
276-й баг.
Масса говорит. Всяких вещей. Вот у нас там, у нас нет малька определенного, его не хватает. Нет там чего-то корма,
из-за
еще
из-за рубежа
какого-то.
Завозили.
Масса чего не хватает.
Из-за рубежа завозили. Ну, с вашей точки зрения...
Из-за рубежа вводить. При данном курсе, вот одна из причин, например, почему инвестиции еще не идут. Когда считают проекты, и учитывая, что у нас нет инвестиционных отраслей, они все развалены. У нас нет вообще своего, сейчас почти нет станкостроения. Хотя раньше было, ну пусть не идеальное, но все-таки мы производили.
Значит, мы что-то... без иностранцев, получается, без иностранцев мы не справимся, потому что для них-то выгодно сюда вкладывать деньги.
Но ну, выгодно, доллар, но евро дорогое. Много других факторов, политических факторов, неопределенность. Но самое главное, вот это, вот мы, понимаете, мы не придаем этому значения, что определенность для бизнеса выше, чем небольшие дополнительные издержки. Ну, только скажи, что будет вот так.
Мы не можем сказать. А бизнес настроен на то, чтобы делать долгие деньги, а не быстрые деньги?
Ну, какой-то уже да. Раньше
Все-таки.
Такого не было. Раньше
а
было
какой?
Урвать. Ну, крупный бизнес, он уже настроен на то, чтобы работать длинную. И если бы не было страха,
экономику?
Если бы была жестко собственность, да, закреплена и защищена, если бы было, вот в данном случае они считают, у нас все надо, все, что пойдет в инвестиции, все надо ввести. Когда начинают при данном курсе считать, оказалось, почему бизнес, многие выступили против дальнейшего снижения курса рубля. Знаете, что многие из бизнеса, в том числе те, кто экспортирует часть своей продукции.
А снижение совсем искусственное?
А?
Снижение искусственное курса рубля.
Ну, я считаю, что, например, вот тот курс, который сегодня есть, это уже ниже, чем было бы рационально.
А рационально от сколько?
Ну, трудно сказать, но...
Ну, скажите.
Доллар там, например, 45-50, я считаю, был бы рационален.
Все-таки.
55 максимум.
Значит, получается, сейчас в искусственную занижаются
курс?
Ну,
это не в искусственную. Ведь, понимаете, давление на рубль идет, в том числе и от политики. Ну, от многих факторов.
Но вы же помните высказывание министра финансов Антона Силуанова? Он делал их. И, кстати, и советник президента Антон Белоусов тоже делал заявление, что все-таки государство каким-то образом должно влиять на то, чтобы рубль не рос, потому что все-таки выгодно с...
Кому выгодно?
Курсом.
Вот когда сделали опрос, так все... Это правильно с точки зрения как бы общей теории. Но когда сделали опрос у бизнеса, оказалось, что больше половины бизнеса... Ну, правда, кого опрашивать? Потому что я буду опрашивать нефтяников. Они скажут, давай курс пусть будет. И то я уверен, что даже сейчас нефтяники не хотят, чтобы курс шел...
Вниз.
Хватит. Почему? Потому что все равно всем нужно оборудование, всем нужны технологии, всем нужны, если не базовое сырье, то какие-то там присадки, прикладки, там еще что-то. А все это ввозится. А ввозится, платится, я извиняюсь, по этим курсам.
Так, Алексей Врач говорит... Нет, не то. Не то говорит сейчас. Секунду, потерялась. Вот, да. Много терминов. Производительность нашего труда на порядок ниже, чем в Германии. Откуда взяться развитию? Не пора ли заняться делом, а не воздушные замки строить?
Ну, что значит заняться делом? Тогда он правильно говорит. Конечно, у нас ниже производительность, чем даже в той же Германии. Особенно в вспомогательном производстве. В основном более-менее...
Вспомогательное это что такое?
Ну как, вот вы знаете АвтоВАЗ, да?
Ну, конечно.
Вот никогда, наверное, там на заводе не были.
Нет, еще нет.
Вот когда планировали первоначально строить АвтоВАЗ, то огромное количество складов, которые там сейчас существуют, они не должны были там быть. Эти склады. Должно было прямо там вот какая-то комплектация пришла, она сразу идет на конвейер. А потом поняли, что у нас так нельзя. Не получится. Потому что у нас надо так, чтобы был запас, потому что поставки эти будут идти неритмично. Сегодня привезли там какие-нибудь редукторы, а потом месяц не будут привозить и будут объяснять, почему это нельзя делать. Вот я отсылаю всех, знаете, есть прекрасная книга, по-моему, японист наш, я забыл сейчас как. Он описывает там один интересный момент, как он посещает японского фермера. По-моему, называется «Корни дуба», знаете, книга?
Не слышала.
Не слышали?
Нет.
Она старая, она уже довольно давно была. Я три минуты потрачу, но я хочу, чтобы...
У нас 30 секунд до новостей.
Так вот, он посещает одного фермера.
Так.
И смотрит, у этого фермера он разводит там гусей, уток, чего-то еще, птицу какую-то. И нет никаких складов. Он говорит, слушай, как же ты живешь? У тебя же корм должен быть. Он говорит, мне каждое утро в 6 утра привозят этот корм. Он говорит, а если не привезут, у тебя все сдохнет. Как не привезут? он не мог понять.
Другому быть не может, понятно. Алексей Иванович напоминает, что Овчинников написал эту книгу.
Да-да-да, точно.
Геннадий Меликьян у нас в гостях, бывший первый зампред Центрального банка Российской Федерации. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
У нас в гостях Геннадий Меликьян, бывший первый зампред Центрального банка Российской Федерации. И по поводу урона экономики, Геннадий Георгиевич, 0,46 уже очень много сообщений продублировал своих, зачитая. Весомый урон экономики нанес Собянин, снеся в Москве все ларьки и здание, которое назвали самостроем. Мишка Ромашка спрашивает. Ну, про бизнес, если.
Да, понятно. Я, например, считаю, что при моем уважении к Сергею Семеновичу, когда он пришел, я за него голосовал и рад был. Но мне кажется, что то, что он сделал сейчас, вот последние вот эти вот вещи, когда сносили эти ларьки, да, они мне тоже не нравятся. Да, многие из них никак не оформлены. Да, во многих случаях это самострой. Но во многих случаях у людей есть, неважно, как получены. Если получены незаконно эти свидетельства, то разберитесь со своими чиновниками. Ведь никаких расследований не делается, кто как получил эти свидетельства. Но если у человека есть свидетельство о собственности, как можно говорить, бумажки, полученные там каким-то непонятным образом? Какая идет демонстрация всем? Это к вопросу о бизнес-климате, об инвестиционном климате. Причем это Москва, ведь отреагировали наверняка все территории. Все территории. Сейчас это начнется везде. Ты мне свои бумажки, полученные через взятку, не показывай. Я это дело снесу, незаконно сделаю. Понимаете, это же Москва, же это же зеркало, с которого все снимают изображение.
Алексей Врач, пример этого крупного бизнеса, кроме сырьевого и банковского, можете привести?
Не понял.
Ну, вы говорили про крупный бизнес, которому, и, видимо, невыгодно, что ли, иметь...
Урвать? Да нет, ну, не, кроме сырьевого. Нет.
Ну, тут и про курсы валют говорилось. Вообще, крупный бизнес, кроме сырьевого и банковского, который может приносить прибыль, давайте так. У нас в стране сейчас какой действует? Что бы назвали?
Который может отрасль? Приносить прибыль?
Да.
Да у нас даже вот то рыболовство, о котором мы говорили, в прекрасном состоянии с точки зрения финансов. Вот я специально взял данные, у них выше крыши. И у многих, кстати, в целом, например, выручка и доходы по отраслям, они, то есть в целом, чуть-чуть упали против прошлого года. Но, тем не менее, некоторые отрасли чувствуют себя совсем неплохо.
Все-таки. Давайте про бизнес еще поговорим, потому что, видимо, у бизнеса могут появиться новые обязанности и новые возможности. Минфин предложил передать госуслуги частным компаниям. Законопроект уже есть. В ведомстве Антона Силуанова полагают, что нынешняя система предоставления гражданам услуг в сферах образования, спорта, культуры и социальной защиты некачественна. И говорит, что, учитывая безальтернативную основу установления госзадания, госучреждения имеют слабые стимулы для повышения качества своих услуг и эффективности своей работы, говорится в пояснительной записке. Как считаете?
Ну, на самом деле это по факту, по жизни уже есть во многих случаях. Во многих случаях.
Ну, а что считать? Вот здесь госуслуги, смотрите, это же, наверное, речь идет не просто о том, чтобы выдать паспорт или...
Ну, фактически, справку есть частные интернаты.
Справку в ЗАГС.
Для пенсионера. Но есть же они.
Ну, есть государственные.
Есть, это что такое? Это тоже передача части функции бизнесу.
А услуг в сферах образования, спорта и культуры, это значит все делать платным, образование делать платным полностью? Значит,
нет, ну я не думаю, что так они рассуждают. Это же... Я думаю, что, например, тоже образование частично, оно как было, государственные структуры обеспечивали это в значительной степени, так, я думаю, и будет. В противном случае мы вообще развалимся. Понимаете, нельзя себя сравнивать там со многими странами. Например, в Штатах, вы знаете, частные услуги по содержанию преступников выполняют, есть такая форма. Например, есть частные тюрьмы, где люди отбывают наказание. Но у нас такого нет. И я думаю, что долго у нас такого не будет и не должно быть. Это, ну, должна быть немножко психология у людей другая, понимаете? И отношение, например, к полиции. Вы никогда, вы на машине, если ездите, и где-нибудь там стоит эта...
Кто?
Штука, которая ловит скорость, а вам моргает. Где такая страна? Назовите еще такую страну, чтобы люди тебя предупреждали, что или там стоят полицейские, или там стоит этот локатор, который
зато
определяет твою скорость.
Зато настроение сразу улучшается.
А?
И зато настроение сразу улучшается.
Ну да, но просто в этих условиях все передавать частному бизнесу. Но частично, я, например,
частично
поддерживаю
что? Это. А вы что вы поддержите? Вот ну, что хорошо, отдать в частные руки? Хорошо, что из госуслуг отдать в частные руки?
Да оно уже есть по жизни. Ну, например, идет обслуживание денег, которые выделяет Минфин. Не все идет через казначейство, а идет часть через банки, и банки осуществляют там определенный контроль и так далее. Это что, не частное сопровождение финансовых ресурсов государства?
Как это?
Школы есть, интернаты есть,
да, это, конечно, есть, но теперь Минфин-то теперь говорит, что, видимо, отдать все, потому что государство не справляется.
Да нет, ну все об этом. Понимаете, хуже всего, когда нет меры. Вот должны быть вещи, где будет есть и будет, когда будет это делать государство, а должны быть вещи, где может делать частник. Пусть будет конкуренция какая-то.
Смотрите,
но в целом я поддерживаю, потому что когда нет закона такого, то частнику не дают там, где он бы мог это делать. И, может быть, дело бы не хуже. Те же социальные учреждения какие-то. Я уж не говорю там про спорт. А почему бы там школы спортивные не могут быть частные?
А почему они не могут быть государственными?
А?
А почему они не могут быть хорошими,
да нет,
государственными?
Они могут быть и государственными. Так, пусть будет и то, и то. Ну почему надо все, или частное, или государственное? Вот я не понимаю. Я считаю, что Силуанов не так рассуждает, как вы говорите.
Ну как, я читаю вам то,
что есть. Давайте все переведем частью.
Я вам читаю пояснительную записку к законопроекту.
Так а что, из этого не следует, что надо все перевести?
Он говорит, что нынешняя система предоставления гражданам услуг в сфере образования, спорта, культуры и социальной защиты некачественна. В качестве выхода Минфин, ссылаясь на зарубежный опыт, предлагает привлечь к оказанию услуг частные организации, в том числе НКО. Региональные власти планируются наделить полномочиями по проведению конкурсов на заключение соглашения.
Да правильно, но он же не говорит, что давайте все сделаем. Будут школы и частные, и
так они и так есть. А что принципиально меняется тогда?
А?
Что принципиально меняется, если это уже есть?
Зато будет закон регулировать это. А сегодня делают, и за их признают, что это незаконно, обвиняют чиновников, которые это делают. Почему пансионат у вас для ветеранов каких-то, почему он частный? Я считаю, что правильно, что закон делает, и то, что он предлагает, нормально. Но только я не понимаю его в данном случае так, что, как вы. Вы считаете, что или то, или то. Я считаю, что
мы рассуждаем просто,
и,
потому да. что нет
Я считаю,
четкости.
Что будет и это правильно.
А к 2018 году частным организациям планируется передать не меньше 20% от общего объема госуслуг. В 2019 году 40%, в 2020 году 60%. В то же время на откуп частникам не отдадут услуги, которые считаются функциями ведомств по 210 федеральным законам об организации предоставления государственных муниципальных услуг. 60%.
Ну, я думаю, что жизнь подскажет, будет 60 или 30 или 50, никто не знает.
Но странным
образом
получается.
В каких-то сферах, может быть, и будет там 60, а в каких-то нет.
Не кажется ли странным, что все-таки государство фактически снимает с себя или ответственность, или вообще снимает с себя какие-то функции? Ну, то есть мы в государстве сделаем вид, что у нас есть школа государственная, и там люди делают вид, как будто учат, и делают вид, как будто учатся. А если вы хотите по-настоящему, то вы идите в частную, платите там, я не знаю, 40 тысяч рублей в месяц, и будет вам счастье.
Нет, есть система немножко другая. Не вы идете туда. А, например, есть интернат.
Так, там деньги
есть,
кто платит?
Там платит государство.
Все-таки государство платит.
Да, деньги. Вот у меня есть знакомая женщина, она наша, выходец из России.
Так.
Она в Штатах содержит интернат. Угу. За каждую голову, за каждого человека, который там, который по их правилам должен быть у государства на содержании, да, ей просто платят. Вот у нее там 100 человек.
Так.
И,
а эти 100 человек, они кому платят?
Они никому не платят. Их содержит государство, и американское правительство платит этой женщине.
Просто Саня говорит уже, ну, может быть, это утрированная позиция, но все равно давайте сделаем частную полицию рассматривать заявление по прейскуранту. К этому не придем?
Ну, я как раз и говорю, что самое ужасное, если мы будем делать без меры. Какая-то мера может быть, и какие-то функции могут нести частники. Ну вот, ведь пытались вообще в полиции сделать, ну, например, охрану, да?
Ну, есть ЧОП.
Она есть. ЧОПы. Нет, ну, есть ЧОПы, да, есть охрана. Но раньше внутри полиции была структура, которая занималась охраной, и вы могли нанять их.
Есть такое, да. Вот коттеджные поселки охраняют.
А вот сейчас, по-моему, нанять вот за деньги нельзя.
Ну как, это
только
все...
особые объекты, которые там нуждаются в дополнительной защите.
А коттеджные поселки кто охраняет?
А?
Коттеджные поселки кто охраняет? Кому по 2000 рублей платит?
Нет, вы меня извините, насколько я понимаю, это уже наши отделения, отделы милиции, они создают какие-то там частные структуры, эти структуры охраняют. А работают, подрабатывают, конечно, милиционеры.
7-3-7...
Или бывшие милиционеры, или полицейские.
7373948, телефон прямого эфира, ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, 7373948.
Вы знаете, 8495. Чем больше будет многообразия, да. тем лучше.
Многообразие.
Вот я убежден, что попробуйте кибуцы израильские устроите у нас. Это будет ужас, да? Но это охватывает меньше 10% населения. И тот человек, которому нравится эта система, вот я провел там, ну, наверное, весь день с утра до вечера. Ну, там есть ужасные вещи, на мой взгляд, да? А кому-то это очень нравится.
Александр говорит, если наденьте, пожалуйста, наушники, если государство отдаст все на откуп частникам, зачем нам тогда государство нужно? 7373948, слушаем.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Москва.
Евгений, вопрос, пожалуйста.
Вопрос, а как быть с излишками денег, которые мы вкладываем в чужую экономику, почему бы не направить на нашу?
Спасибо. Какую чужую? Алло.
Алло. Ну, видимо, какую имеется чужую? В виду то, что мы покупаем, например, облигации казначейские, американские, угу. И люди говорят, что мы вкладываем в чужую экономику. Да, пожалуйста, как сделать, чтобы здесь вкладывалось и чтобы при этом сохранилась стабильность валюты? Есть механизмы, от которых трудно уйти. Мы и так сейчас стараемся не покупать казначейские облигации американские. Мы пытаемся искать альтернативу в стране. Вот покупает Россия очень много золота. По миру, закупки золота большие у нас сейчас. Да, вот по миру идет обсуждение, чего хочет Россия. Ну, не только Россия, еще несколько стран таким образом действуют. Но есть механизмы, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты, надо иметь какие-то золотовалютные резервы.
Угу. А, басисты, государство все больше и больше отдает свои функции в частные руки. Это подпись бессилий.
Ну, я не знаю, так рассуждать тоже нельзя, потому что у нас раньше все было у государства, и мы говорили, что плохо.
Плохо что? Кому было плохо?
Ну, почему-то произошли преобразования у нас. Ведь не только потому, что там люди все глупые, они вот просто 1% населения хотел, как массово выступали против того. Вспомните конец 80-х, начало 90-х.
Сложно.
Сложно, да.
Признаюсь, сложно мне вспомнить это.
7373948. Ну да, вы-то, конечно, это еще не можете вспомнить.
7373948, телефон прямого эфира. Саня сразу предупреждает. Полиция 100% должна быть только государственной. И здесь же вопрос. Вот в этой статье про государственно-частное партнерство или концессия. Пожалуйста, пример концессии. Это платные дороги. Платят же все равно за это. Конечно, государство дало деньги, чтобы дорогу построили. Но платят за проезд по этим дорогам. Кто? Граждане. Потому что они
это
платят.
Это другая система, где платят граждане. Кстати, я отнюдь не сторонник того, чтобы у нас массово развивались платные дороги.
А где вы уверены?
Я не сторонник. Я объясню, почему. Потому что Россия в этом плане особая страна. Она очень большая. И чтобы добиться единства, у нас все средства должны передвижения, то, что объединяет страну, это дороги, связь и так далее, это должно быть очень доступно.
Есть. И, есть государственные, есть дороги бесплатные, конечно.
Конечно,
но они
должны быть для человека
колдобинах,
бесплатные.
Они узкие, например. А хотите покомфортней? Платите, пожалуйста. Пожалуйста, платите.
Вот ну,
не к этому ли мы придем с госуслугами?
А?
Не к этому ли мы придем с госуслугами, например? По образованию, по спорту и по культуре.
Ну, я еще раз говорю, я вообще сторонник того, чтобы было многообразие. Многие функции государство вряд ли может отдать на откуп частнику. Ну, например, борьба с преступностью. Ну, я не знаю, я не уверен, что все-таки это сейчас можно сделать, чтобы это была не функция государства. Я считаю, что все-таки это функция с государства. И поэтому там почти никакая страна, я не знаю страны, которые бы пошли по пути создания частных структур.
Да я про образование вас спрашиваю.
А?
Про образование я вас спрашиваю, конкретно про образование.
А про образование во всех странах есть и частные, и государственные. Причем это относится и к начальному образованию, и к высшему образованию. Есть частные вузы, есть государственные вузы, есть частные школы, есть государственные
школы. Так все-таки мы приходим
школы.
К тому, что, Геннадий Георгиевич, что платить-то все равно мы будем за образование.
Есть схема такая, но есть, я вам говорю, во многих странах. Странах,
да.
Есть, когда платит государство. Вот я вам привел пример живой.
Я понимаю,
то, что
вас.
Я конкретно знаю. Понимаете, где услуга предоставляется фактически государственная. Государство говорит, что этому человеку мы будем платить, мы его будем содержать.
Так вот.
Но в данном
получается
случае оно платит этому учреждению, которое частное. И частное учреждение организовало содержание этого человека.
7373948, телефон прямого эфира. Просто и сейчас даже, если подумать, все равно государство платит из налоговых поступлений деньги педагогам за каждого обучаемого этим педагогом ученика. Ну, то есть, ну, просто школа находится, да, на государственном довольстве. Здесь вопрос юридического лица, потому что, ну, у наших слушателей возникают не претензии, а сомнения по поводу того, что действительно приведет ребенка в школу, говорит, нет, ребята, у нас все, это частная школа, услуги предоставляет частное лицо.
Вот да, я вам скажу, что у нас бывает так, что вы пришли в государственную школу так, это и вам говорят, нет, у нас все, мы уже, у нас комплект.
7373948.
Вот та реформа, которую затевали когда-то, там как раз было сделано так, чтобы школы стремились брать. потому что им платили за каждого школьника. Вот у тебя там тысяча
так
человек.
Так это и сейчас
тебя...
есть.
Ну вот, но это не частные школы, это государственные. А есть и частные школы.
7373-948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил,
в 70-х годах, по-моему, это было в Сицилии, даже в Палермо, частная похоронная компания отравила 1500 сицилийцев ради увеличения прибыли, насыпав в оливковое масло цианиды. Вот. Это то же самое было и в Японии, и в других странах, значит, конкуренты, одна компания, другую, там иголки в детское питание, бритвы, это же было. И скажите, наверное, прав был Маркс, нет такого преступления, на которое пойдет собственник.
На которое не
пойдет,
спасибо. Ну, я вам скажу, что на самом деле дело не в том, что частное или государственное. А что, мы не знаем, как в государственных структурах делали? В советское время были процессы, когда там подмешивали в пищевых предприятиях всякую гадость. Ведь было же такое. Почему вы считаете, что исключено совершенно, что в государственной структуре так не могут сделать? А что, отравлений не было в пансионатах каких-то государственных? Были?
235-й говорит, это капитализм. Ну, комментируя, видимо, вот эту новость.
Я не защищаю ни частное, ни государственное. Я говорю, что жизнь устроена так изначально, что все должно быть в многообразии. А жизнь сама подскажет, чего, где должно быть больше. Частного или государственного. Поэтому чем меньше препятствий вот таких, тем лучше.
Тем лучше. Хорошо, тогда возникает еще вопрос по поводу ипотеки. Периодически высказываются, значит, и господин Шувалов высказывался, и вот теперь Герман Греф с президентом, встреча у них была накануне, и посоветовал, и Герман Греф говорит, да, вот ипотеку все-таки нужно брать, и президент тоже говорит, берите, потому что вдруг инфляционные риски 11-12%, это все нормально. Как вы считаете, это хорошо? Нужно действительно брать?
Нет, во-первых, я скажу, что у нас действительно сейчас произошел некоторый скачок по ипотеке. И
да,
банки вот за последний период выдали довольно много ипотечных кредитов, и на сумму вполне приличную, больше, чем было в прошлом году за этот период, где-то процентов на 40. То есть это прилично. Но я вам скажу, у нас вообще ипотека, мы много говорим об этом, но она в зачаточном состоянии. По сравнению с другими странами, в разы больше объем ипотеки на число граждан, если по-любому считать. Как хотите, считайте, к ВВП, количеству людей, там, семей, везде мы пока здесь отстаем очень сильно.
По процентам, например.
А?
По процентам,
ну, у нас,
например.
У нас там несколько процентов ипотека.
В смысле, несколько?
Я имею в виду от общего объема, ну, например, кредитов, которые берут. Ипотечные кредиты, вот, доля.
Ну, потому что 12% минимум. Но это слишком, это много, наверное.
Ну, нет? Конечно, много. Но у нас, да. Я извиняюсь, когда у вас 12% инфляция, то это не так много. Это если будет инфляция там 4%, то, конечно, 12%
но
много.
Но когда инфляция была 7%, ипотека все равно была 12%. Когда инфляция была 7%, ипотека была все равно 12%.
Ну, бывает все. Это одна из проблем, безусловно.
Так.
Потому что на Западе вы знаете, что там ипотечные кредиты очень низкие.
Конечно.
И там во многих случаях, во всех этих процессах есть всякие формы поддержки государства. У нас тоже теперь такие формы есть. Уже не первый год.
Ну, сейчас вы же согласитесь, что многих отпугивает. Они говорят, что я лучше буду снимать жилье, например, а не возьму ипотеку, потому что вот этот, берешь ипотеку на 15 лет, у тебя сначала 7 лет ты выплачиваешь проценты. Условно, у тебя 30 тысяч рублей платеж. 25 ты платишь проценты, 5 тысяч рублей еще в счет основного,
знаете,
долга.
Вот я уже говорил о том, да, что не должно быть такого или-или. Должно
так
быть и то, и то. Во всем мире, кроме собственного жилья, есть арендное жилье. Мы же все пытаемся сделать так, чтобы все были собственниками жилья. Да не нужно во многих случаях это делать. Не нужно.
То есть?
Ну, потому что надо сделать так, чтобы люди могли и нанимать жилье. У нас это сложно. Например, льготы по коммунальным услугам существуют только для одной квартиры у вас. Если вы имеете 5 квартир и хотите сдавать, и являетесь каким-то там небольшим бизнесменам в этом плане, да, то вы не можете нормально это организовать. Чтобы это было честно, чтобы вы нормально платили налоги, но чтобы вас, то есть вы можете честно вроде бы организовать, но у вас тогда будет дороже, у вас издержки будут выше, потому что здесь нет дотации по коммунальным услугам. Понимаете, которые
есть.
Ну, это
сейчас тоже можно сравнивать,
сейчас
что апартаменты дешевле, чем квартира
но
в собственности.
Но у нас вообще пока еще в ипотеке, в развитии ипотеки, у нас поле не паханное. Нам работать и работать.
каком, в направлении того, чтобы снижался, например, процент?
Не кто только что, но без этого вы не увеличите объемы, если вы будете держать. Вот у нас за полгода за этих, вот то, что в этом году было, средняя ставка, да, была 12% почти, 11,99, по-моему.
Это хорошо?
Плохо, высокая.
Высокая.
Но инфляция была высокая.
Сергей,
конечно,
говорит,
если мы не снизим процентную ставку, то мы ипотеку не радикальными такими темпами не
ставку
увеличим.
Ставку рефинансирования вы имеете в виду? Если снизить ставку рефинансирования, и это позволит...
Дело не только в ставке рефинансирования. Я считаю, что государство должно поддерживать так, чтобы ставка при определенной ставке, она сегодня там 10,5, да? Ну пусть, сколько бы она ни была.
Так.
Сколько бы она ни была, 8,5. Но надо сделать так, чтобы это было доступно для тех, кто пользуется этим, кто хочет строить.
Кто хочет строить. Харьковщина говорит, как в старости снимать жилье? Поэтому все и хотят в собственность. 25 лет отрубил, в банк походил 25 лет. Вот тебе хотя бы у тебя собственное жилье. Свое уже есть.
А зачем вам собственное жилье, если, если вам 70 лет, вам осталось, там, предположим, жить, там, пусть 15 лет.
А почему 15 сразу же? А может быть, он 100 проживет?
Ну, это другое.
7373-948, телефон прямого эфира. А тут, знаете, а зачем вам вообще жилье? Живите в коммунальной квартире тогда. Это можно таким образом еще рассуждать.
Дело не в коммунальной, вы живите в нормальной квартире. Если она будет съемная, будет плата нормальная.
За что? А нормальная
доступная,
это
ну, я не знаю.
Ну, пенсия у человека 8 тысяч рублей. Какая доступная плата, чтобы снимать жилье?
Не, ну тот, у кого 8 тысяч рублей, тот не будет снимать жилье, тот будет в сарае жить, потому что ему просто не удастся снимать никакое жилье.
Так вот, поэтому люди стремятся к
А что, если у него 8 тысяч, он пойдет на ипотеку? А платить он за счет чего будет?
Нет, он в молодость он выплатит ипотеку,
так
потом на пенсию 8 тысяч.
Это другое дело.
Вот я об этом вам и говорю. Все, не успеваем мы принять звонок. У нас уже на очереди историческая рубрика. Геннадий Меликьян был у нас в гостях, бывший первый зампред Центрального банка Российской Федерации. Геннадий Георгиевич, спасибо вам, что пришли.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.